بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، إن شاء الله اليوم نبدأ نتكلم عن أدنان كاتش مسلمانينا اللي я бы сказал которому должен стремиться мусульманин это мудрость الحكمة. Дело в том, что проблема иногда бывает не от того, что человек не знает, а от того, что человек не умеет реализовать свои знания. И это порой бывает не так редко среди нас, мусульман. Не знаем, что так нужно поступить. Мы знаем, что это нельзя, а это нужно, а это обязательно. Мы знаем много, но, к сожалению, когда вопрос касается реализации знаний в нашей жизни, уже здесь многие из нас как-то у них не получается. У них не получается. И это может быть из-за отсутствия вот этого качества мудрости. Поэтому я хочу сразу говорить, что нужно и обязательно различать между двумя качествами – мудрость и знание. Человек может быть знающим, но не мудрым. Человек может быть знающим, но не мудрым, потому что он свои знания не использует рационально и для того, чтобы они оказались полезными. Я помню, например, этот пример привожу, потому что показательный. Я помню, когда по эфиру показали перехват программы, то один студент КФИ или не знаю какого автовуза на третьем еще курсе в условиях общежития мог приобрести синтетический наркотик. Так значит, этот человек очень знает, очень умный. В условиях общежития, в комнате, на втором-третьем курсе. Это очень умный человек. Умница. Потому что как можно без ума это сделать? Но это не мудрый человек. Это не мудрый. Потому что был бы мудрый, он бы совершенно на другой использовал свой талант и свое знание. Поэтому я хочу подчеркнуть, что знание и мудрость это не одно и то же. Поэтому, когда мы говорим об определении, что такое мудрости с точки зрения арабского языка и с точки зрения религии, религиозные определения. Во-первых, языковое значение мудрости, как ученые говорят, это мудрость означает запрет ради получения пользы. Запретить что-либо, удерживаться от чего-то ради того, чтобы получить определенную пользу и определенную выгоду. Вот это с точки зрения арабского языка. И отсюда получается другое слово с одного корня, как мудрость, аль-хикма на арабском звучит. Отсюда и звучит слово аль-хукм, что означает правительство, правление, аль-хукм. Потому что аль-хукм именно предназначен, правительство или правление предназначено для того, чтобы запретить несправедливость ради справедливости. Для чего правитель он? Именно для того, чтобы установить справедливость между людьми и так далее. И отсюда и аль-хикма, что означает мудрость, и аль-хукм, что означает правление, имеет один и тот же корень, потому что имеет один и тот же суд. Тот удерживается от чего-то для пользы, и тот удерживается от, скажем, оскорбления и унижения для получения справедливости. И поэтому, с точки зрения уже религии, аль-мудрость или аль-хикма означает это умение ставить вещь в своем подходящем и в свое подходящее место. Умение ставить вещь в свое подходящее место. Слово сказать в подходящем времени, в подходящем месте и так далее. Действие какое-то делать, чтобы было это подходящее. подходящий может быть время, подходящий человек, с которым нужно говорить и так далее. Значит, уметь реализовать вот это знание для того, чтобы это было подходящим в данном случае, в данном моменте и в данном времени и так далее. Вот это и есть мудрость. Возникает вопрос, мудрость относится к какой категории качества? Это приобретенные качества или врожденные качества? Человек рождается мудрым? Это дар ли от Аллаха, или это можно тоже приобрести? Потому что здесь тоже возникает вопрос, некоторые говорят, а я таким родился, тупым, скажем, не мудрым, а что я могу делать? Так получается у меня. Это же не от меня зависит. Мудрость – это дар от Аллаха. В определенной степени тот, который так считает, он прав. Но аяты Корана указывают на, можно сказать, два источника мудрости. Аяты Корана указывают на то, некоторые аяты Корана указывают на то, что это на самом деле большой дар и благо, который Аллах Субхану Тааля дарит, кому Он пожелает. Есть аяты Корана, например, сурат Аль-Бакара, сура номер 2, аят 269. Он, Аллах Субхану Тааля говорит, Он дарует мудрость, кому пожелает, а кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо. Обильное благо. В другом аяте, например, сура Лукман, когда Аллах Субхану Тааля говорил о Лукмане, Лукман один из праведных бывших верующих, некоторые считают его пророком, но это разногласие. Аллах Субхану говорит, и мы даровали Лукману мудрость. Мы даровали его, это дар был от Аллаха. Значит, да, можно говорить о том, что это дар. Но это не означает, почему всегда нужно одно из двух, а может оба получается. Кому-то Аллах даровал, ему легче. На самом деле ему легче. А кому-то Аллах не даровал мудрость врожденно, он не родился мудрым. Но этот человек может ее приобрести. Может приобрести мудрость. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, тоже сурат Аль-Бакара, сура номер 2, ая номер 151, как мы послали среди вас посланника из вашей среды, он читает вам наши знамения и очищает вас, и обучает вас Писанию и мудрости. Обучает вас мудрости. Не только Писанию, не только Корану обучает, не только вам говорит Коран, еще обучает вас и мудрости. Значит, можно обучаться. Значит, можно учиться у кого-то, чтобы получить мудрость у него. Поэтому есть много советов у ученых. Например, один ученый, если я не ошибаюсь, не то что ученый, Умар бин Абдул-Азиз, халифа, праведный халифа, он говорит, если вы увидите, что человек один, какой-то ученый, больше молчит, любит молчать и не любит много как-то выйти к людям, разговаривать и так далее. Тогда придерживайтесь около него, он даст вам мудрость. Он даст вам мудрость. Значит, мудрости можно тоже научиться. Это не только врожденные качества, это тоже можно приобрести. А как приобрести? Приобрести именно, когда мы стремимся к этому. И это приходит со временем, и чтобы, как ученые советовали, быть около мудрых и знающих людей. Если мы обращаем внимание в Коран, потому что мудрый – это одно из имен Аллаха. Аль-Хаким. Аль-Хаким – это имя Аллаха. Если мы обращаем внимание в Коране, с какими именами кроме мудрости встречается, кроме мудрого, имя мудрость, с какими именами сочетается в Коране, мы тогда получаем вывод, где больше всего нужна мудрость. Кораните читаются имя мудрый вместе со следующими. Например, Аль-Хаким Аль-Алим. Или наоборот бывает иногда Аль-Алим Аль-Хаким. Мудрый со знающий. Значит, мудрость и знание. Следующий. Аль-Хаким Аль-Хабир. Мудрый видающий. Видающий здесь имеется в виду, видающий здесь знание событий, происходящий. Хабир, знаете все, что не то, что знание, имею в виду наук и так далее, знание происходящего, что происходит. Значит, мудрый сознающий, мудрость и знание, мудрый видающий, мудрость и быть в курсе всего, что происходит. И Аль-Азиз Аль-Хаким, великий мудрый. Значит, мудрость и величие. Поэтому ученый говорил, именно мудрость нужна для того, чтобы правильно реализовать знания. Мудрость нужна для того, чтобы правильно понимать события, происходящие вокруг нас. И мудрость нужна для того, чтобы правильно править людей или вести какое-нибудь дело. Здесь великий означает правление и так далее. Значит, в этих трех вещах нужна мудрость. Поэтому, когда человек не мудрый, и он ведет какое-нибудь дело, становится каким-то начальником и так далее, у него все рухнет. Нет мудрости. Нет мудрости правления. Без мудрости нельзя править. Когда человек знает, но у него нет мудрости, у него бывает знание намного губит людей, нежели спасут людей. Вот, например, тот, который, предположим, я просто привожу пример. Приобретение атомной бомбы. Это великие знания, это ученые. Но это не мудро. Для чего атомная бомба? Кроме для разрушения. Я понимаю, для топлива. Это мудро. Предположим, да? Ты используешь атомную энергию для топлива, для блага людей. Но когда ты приобрел атомной энергии приобретаешь бомбу, это ты своим знанием губишь людей. Ты только губишь людей. Вот я просто удивляюсь, все сидят, у нас атомная бомба. У нас атомная. Ну, все покидать будут атомную бомбу. И что будем потом? В могилах говорят, видишь, я покинул на тебе атомную бомбу. Вот, например. А как это быть? Чтобы потом в могилах говорить, да, я тебя убил, и ты меня убил. Это что? Это глупость. Ну, конечно, здесь политика, мы здесь не вмешиваемся в другие. Но я хочу сказать, что человек может своими знаниями губить себя и губить людей. Когда он эти знания безмудрые. То же самое знание религии. Поэтому мы сегодня, сначала будем об этом говорить. Человек очень знающий в религии, но возбуждает какие-то вопросы нерационально. Не надо их поднимать в данный момент. Не надо о них говорить среди данных людей. Не надо, это, он не учитывает все это знание. Вот если под лозунгом того, не надо скрывать знания. А, понятно, не надо скрывать знания. Но кто тебе сказал, что нужно всем сообщить данные знания, предположим? Из-за отсутствия мудрости человек уже не приносит пользу людям своими знаниями. Несмотря на то, что он очень знающий человек. И, например, из-за происходит, мусульманин не должен быть, не должен жить на Луне. Мусульманин обязан быть в курсе дела, что происходит вокруг него, в своем городе, в своей стране. Я помню даже один раз в Ливане, друг, он даже, ему намного он старше меня, и еще не знает президент Ливана. Один милиционер останавливает его однажды, и он говорит, ну, давай разрешим. Он говорит, если, ну, он назвал имя президента, если он придет, все равно я штрафовать буду тебя. А кто это? Говорит, Ты что, надо мной смеешься, что ли? Начали его бить. Ты что, надо мной смеешься? Живет в стране и не знает даже имя президента в стране. Как это может быть? Мусульмане были всегда в курсе событий. Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям всегда был в курсе событий, которые происходят. Он живет в Мекке и следит, что происходит в мире. Поэтому, например, сурат Ар-Рум, она говорит о событиях, которые... Война шла между римами и фарсами. И победили фарси. Об этом Аллах извещает Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, в Коране. В Коране говорит Мухаммаду, это для чего? Для чего? Что? Для чего нужно Мухаммаду, живущему в Мекке, еще ничего не имея, чтобы он, тем более, еще не было Мадина, не было еще свою общину и так далее. И все равно Аллах говорит, проиграли Рими. А для чего это нужно, Мухаммад? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и мусульманам. Это нужно для того, чтобы ты был на этой земле. Ты должен знать. И поэтому ты должен иметь отношение к любому происходящему. Ты не можешь, мусульманин это не наивный человек. Не должен быть наивным человеком. Как Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху. Он говорит, я не ухищряюсь сам. Я не ухищряюсь. Но хитрый меня обмануть не может. Я сам не такой. Не ухищряюсь. Я хожу вот так. Я ярко говорю. Вот это. Не ухищряюсь. Но не думайте, если я не ухищряюсь, что хитрый может меня обмануть. Нет, ни за что обмануть меня не может. Поэтому я хочу сказать и подчеркнуть мудрость, исходя из сочетания вот этой мудрости. Имя мудрого с другими именами, это в основном с именем всезнающим, с именем выдающим, с именем великим. Поэтому мы понимаем отсюда, что в основном именно в этих вещах как раз нам нужна мудрость для того, чтобы правильно пользоваться этими качествами. Но я сегодня хочу с вами говорить об одном направлении использования мудрости. Это мудрость в реализации знаний и их распространении. Аллах Субханаху ва Тааля говорил в Коране, сура Ан-Нахл, сура номер 16, ая номер 125. Зови к пути Господа своего с мудростью и с хорошим увещанием и припирается с ними тем, что лучше. Зови к пути Господа, что подчеркивается? Со знанием? Нет, с мудростью. Это уже, потому что это уже говорит о знании. Потому что, как я еще раз подчеркиваю, мудрость это есть правильное использование знаний. Тоже как пример я привожу. Вот может никто опять-таки странно. Хотя мы об этом когда-то говорили, когда говорили о жизни ученых. Что у него те же самые знания? Те же самые знания. А как, почему у того получается, а у того не получается преподнести? Это ничему удивляться. То же самое, если я дам сестрам, например, одной сестре даю кусок ткани, и тоже кусок ткани даю другой сестре. И скажу, пожалуйста, шейте нам рубашку из этой ткани. Одна сумеет шить очень красивую рубашку. А другая пошьет такую рубашку, скажет, непонятно, где рукав, где это, не поймешь. Один и тот же материал. То же самое здесь. Сырье – это знание, это сырье, это знание. Но это не означает, что ты уже умеешь этим сырьем пользоваться. Поэтому среди ученых, если вы помните, были ученые, которые были специализированы именно на передаче изречений пророка. Они из этих изречений не извлекали хадисы. Они не извлекали выводы. Просто передавали. У них память хорошая. Он может сразу выучить наизусть, крепко взять, он передает хадис другим. Но спроси у него, а что понимается из этого хадиса? Он так тебе очень, ну, как положено, не объяснит. Поэтому был такой ученый, если я не ошибаюсь, Абу Ханифа, радиаллаху анху, когда сел у одного ученого из тех, кто передает хадисы, изречения пророка. Он у него учится, берет у него изречение пророка, берет у него сырье, а потом сам выносит решение Абу Ханифа. И однажды в этом же маджлисе сидят он и тот, если я не ошибаюсь, Суфьян ас-Саури. И приходит один и задает вопрос в деле, по какому-то делу. Он говорит, как мне быть в данном случае? Абу Ханифа отвечает ему, вот так ты должен. Суфьян ас-Саури говорит, ты откуда берешь это знание? Откуда у тебя доказательства? Он говорит, мое доказательство это тот изречение, который только что вы мне рассказывали. Понятно? Значит, Суфьян ас-Саури имел это изречение, но не умел из него выводы сделать. Практические выводы. Поэтому здесь не надо путать. Он ученый по этому, а другой ученый по другому. Поэтому они это уважали. И этот же ученый преподавал аш-Шафии. А аш-Шафии был намного младше. Но этот ученый не стеснялся. Когда к нему приходили с вопросами, и у него сидит аш-Шафии, он говорит, знаете, идите к этому парню, идите к нему, он лучше меня знает. Потому что он знает, что здесь уже совершенно другое. Поэтому я хочу сказать, здесь, когда мы призываем людей к исламу, мы должны использовать не только знания, но и еще мудрость. Если вы обращаете внимание, вот сегодня, на сегодняшний день, я не знаю, это до вас, вы, кто смотрит арабские каналы, есть тенденция появления, это уже обсуждается учеными, мусульманами на сегодняшний день, есть тенденция появления призывающих к исламу людей, не имеющие религиозную базу. Уже много таких. Но его люди слушают больше, чем они слушают великого ученого. Например, я назову, может, кто из вас знает. Есть такой, скажем, человек из Египта, его зовут Амру Халид. Ну, у кого-то рыки, они обязательно его слушают. Он не, я не говорю, что он не знает в религии, нет, но он, у него профессия, вообще он инженер. Он не имеет такую, скажем, обоснованную религиозную базу в плане того, что он не закончил никакой религиозный университет. У него нет такой корки, скажем, что он закончил. Он специально не сидел у ученых. Но, субханаллах, у него получается, когда он говорит, люди все с открытым ртом слушают его. Поэтому я хочу сказать, можно призвать людей к исламу, когда есть мудрость и определенный минимум знаний. Поэтому мы подчеркиваем, что каждый должен призвать к исламу, но при этом уважая своего уровня знаний. Поэтому, например, Амру Халида, если вы станете спросить, а как делить наследство? Он сам сказал, я не знаю. Но он может призвать вас так, чтобы вы сами ходили, узнали, как делить наследство. Вы скажете ему, а как он может выдавать закат из моего имущества? Он говорит, ничего не знаю. Но он зато может вас заинтересовать так, что вы сами будете ходить к ученым, сказать, ну дайте мне знать, сколько я должен денег отдавать. Он призывает вас больше к тому, чтобы вы закат выдавали. Но он не может вам сказать, как выдавать закат. Он вам сказал, идите к этому четвертому. Есть такая. Поэтому ученые на самом деле дают критерии. Я несколько раз говорил, слышал, вот эти от ученых уже говорят, поэтому, уважаемые братья, кто призывает к исламу, вы знаете свои границы. Имею в виду, не выдавайте фатва. Если вы чувствуете, что люди слушают вас, это не забывайте себя. все равно вы не умеете давать. Так что это уже для нее есть люди. Поэтому я помню один этот, ну, один читает вау, ну, грамотно читает. И подошел к нему брат после джума. Задавали ему три вопроса. По суху. Первый вопрос. Тот говорит, я не знаю. Ладно, второй вопрос. Знаешь, лучше к тому иди, он тебе скажет. Третий вопрос. Знаешь, я вообще здесь вообще ничего не разбираю. Тот сказал, а ты скажи мне, пожалуйста, ты что поднимаешься туда делать? На мембар, что поднимаешься делать тогда? Но это одно другому не мешает. На мембар же мы не объясняем закат. На мембар же мы не объясняем доследство, как делить. На мембар же мы не объясняем, как вести торговли. На мембар призываем людей к тому, чтобы давайте, о, люди, вы давайте закат. О, люди, держите уразу. О, люди, читайте намаз. Будьте такими. Соблюдайте ислам. Вот как мы зовем, а другой уже специалист уже занимается ими. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, для призыва людей к исламу не обязательно иметь великих знаний. Нужно иметь мудрость, подход и уважать свой уровень знаний, в плане того, не перешагнуть, не сделай из себя другим. Поэтому иногда бывает одно слово от одного простого человека, но сказано вовремя, из-за него принимает один ислам. Я помню, честно говоря, один из среди наших ребят, он читает намаз, но особо не увлекает, не преподает ничего, может, кое-какие грехи совершает. Но через него ко мне приходили, я не знаю, где-то 5 человек минимум, принимали ислам. Я говорю, ну-ка, ничего себе, я в мечети сижу, еще ни одного. Не вижу конкретно, что я один. А ты там где-то ходишь, уже пьет человек. Через него. Поэтому я хочу это подчеркнуть, уважаемые братья и сестры, не думайте, что для призыва людей к исламу на это должны работать только ученые и великие, знают и так далее. Нет. Но я хочу подчеркнуть при этом, что это все-таки определенный минимум нужно иметь. Поэтому, когда мы говорим о мудрости призыва людей к исламу, мы говорим о следующих вещах. Первый. Если мы хотим мудро призвать людей к исламу, первое правило – это знать, кого ты призываешь, знать его, этого человека, или этого народа, знать его и знать, к чему ты призываешь. Иметь вот этот минимум знаний. Я призываю к намазу. Но что такое намаз? Хатьяби. О чем говорит намаз? Я не говорю о фикхе намаза, подчеркиваю. Но я должен знать, намаз что даст, намаз какие уроки дает, какие пользы дает. Почему? Что значит намаз? Что значит я? Чтобы привлечь людей. Значит, я должен обладать вот этот минимум знаний. Знаний, предмета, к которому я призываю, и знание человека, которого я призываю. Аллах субхана тааля говорит в сура номер 12, ая 108, «Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху, обладая видением, обладая определенным знанием». Кого я призываю? Нельзя начинать разговор с человеком, которого ты не знаешь, или который тебя не знает. Нельзя. Поэтому нужно минимум ознакомления. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям всегда стремился перед тем, как рассказать людям, узнать о них. Это было очень важно, тем более у арабов. Вот этот человек к какой семье относится? Где они живут? Какая у него родословность? Поэтому даже Абу Бакр радиаллаху анху из первых принявших ислам, он был специалистом по родословности. Мухаммад Фаладжан всегда к нему обращался. Вот это у него какие корни? Это много влияло, много имело значение у арабов, чтобы знать, как к нему подходить. Он относится к такой семье. А у той семьи, что у них приоритеты, что как они живут, какие у них принципе. Сначала знакомиться надо. Например, в тот же день, когда Мухаммад вернулся из города Аттас, когда отказали ему. И в дороге встречался с одним отдыхать, он у одного сада сел отдыхать, и видели хозяева сада, что там человек уставший, послали своего раба с виноградом к нему, чтобы угощать. Его зовут Аддес. А Аддес, он вообще не араб. Он из Нинова. Подошел к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вот обратите внимание, как идет. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, перед тем, как взял кушать, он сказал бисмиллях. Бисмиллях. Два слова. Но эти два слова дали Аддасу понимать, что это другой человек. Это другой человек. Потому что в Курашите никогда не сказали бисмиллях перед едой. И тут же Аддас занял, а что вы говорите? Эти слова никто не говорит. Тут же, все уже. Заинтересовали его знать, кто это. И Мухаммад Фасан задавал вопрос, а вы откуда? Он говорит, я из Нинова, города Нинова. Ознакомление. Мухаммад Фасан говорит, а это город пророка Аллаха Юнуса. Он говорит, а откуда ты знаешь его? Юнус. Он сказал, это же мой брат, он пророк, и я пророк. Вот так вошел в контакт с Аддасом, который в дальнейшем принял ислам. Я хочу сказать, очень много решает, как ты умеешь знакомиться с людьми. Тем более сегодня у нас что, как увидят бородатые. Ох, пояс есть? Нет пояса. Посмотрите там, загляните, пояс может там. Нет. Ну да, нужно вот этот барьер психологически разрушить. А как его разрушить? Именно знакомство. Знакомить их. Не надо о религии пока говорить. Кто ты? Вот я такой, у меня семья, я работаю, вот там работаю, здесь работаю, альхам. Вот это не лишний. И заодно ты с ними знакомишься. Ты откуда? Я помню один раз, честно говоря. Но это получилось шутка, да, один раз сидит и знает. Но есть такие шутки о мишарах. Ну, бывает, но у нас есть свой народ. О них мы говорим. Шутки здесь я как-то знал. Я один раз хотел одному, он оказался мишаром, да? Я не знаю, что он мишар. Я говорю, знаешь, есть шутка о мишарах, кто-то улыбается. Я не помню, что я говорю, а он же мишар. Я говорю, так мне стало неудобно, что над ними смеются, а он сидит около меня. Я должен знать, с кем разговариваю. Потому что потом, чтобы не было ни обид, чтобы не было никаких вопросов. Значит, обладая знанием относительно того человека, которого ты зовешь и к чему ты призываешь. Это мудрость. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда посылал подвижников своих, призвать людей к исламу, он не посылал их на 40 дней. Только. Он не посылал их на 3 дня. Он не посылал их на 7 дней. Посылает Муаз бен Джабаль и говорит, езжай в Аль-Ямен, там живи, все уже. Поэтому количество сподвижников, похороненных вне Аравийского полуострова, намного больше, чем количество сподвижников, похороненных в Аравийском полуострове. Посмотрите, они по всему миру. Они что, ездили? Нет, не на 7 дней. Приехали жить. Мой брат смеется, я знаю о чем. Но я что хочу сказать, я всегда здесь не то что говорю, таблирки, да, возник вопрос. Я их очень уважаю. Уважаю в них храбрость. Уважаю в них то, что они отдают в жертву время свое. Это у них большой плюс. Они могут делать то, что я стесняюсь делать. Я могу перед вами выступить. Но я, честно говоря, я признаюсь, не хватает мне мудрости, чтобы я на улице пошел, поймал от зава, я расскажу тебе об исламе. Не хватает у меня мудрости, не хватает. Если это можно, это тоже хорошо, но так, чтобы не пугать его. Но от того, что я поеду, например, на 40 дней, тем более не в свою страну. Вот я помню, просто пример. Пример, живой пример, когда я еще был на подготовительном факультете, еще сам не знал русский язык. В Марзиане приехали из Египта. Где-то 10-15 человек из Египта. Ни один из них не знает русский язык, ни татарский язык. Что приехали делать? Я, честно говоря, с ними беседовал. Я говорю, а вы что приехали делать? Ну, Аллах поможет, найдем. Я говорю, а кого нашли? Меня? Я ничего не знаю. Я помню, даже один раз вышел с одним из них на улице. Он говорит, давай на этот, на поход видим. Я говорю, ну давай, видим. Он находит одного, например, на улице. Мусульманин, ну татарин, говорит, да, мусульманин. Мусульманин, мой брат мусульманин, обнимает его, тот у него квадратные глаза, обнимает, мой брат мусульманин, мусульманин. Но на арабском он говорит, ахи филля, а тот ничего не понимает, смотрит, а когда меня отпустит? Я потом ему сказал, уважаемый брат, пожалуйста, я больше с вами не могу выходить. Потом, когда мы их отправили домой, стою с одним из них, очень его люблю и уважаю, стою с одним из них на вокзале. Он говорит, знаешь, брат Камал, от моей поездки, что я получил, какой важный урок. Я говорю, какой? Он говорит, что язык не мих, это международный язык. Я говорю, да, на самом деле. Мы тоже много глупостей делали, когда только приехали. Много глупостей делали мы. Когда я начал призвать преподавать в мечети, еще не зная народа, не зная их традиций, не зная по какому мазхабу даже, а что за мазхаб, не зная чего. И бывали много проблем, даже было такое время очень напряженное, когда слухи пошли по Казани, по всему Казани, что в Бурнальской мечети преподается новый мазхаб. Валлаху, но это не ошибка тех, кто же, это моя, наша ошибка, мы, потому что мы на самом деле отвечали людей, отвечали людям по нашим знаниям там, не учитывая, что у них здесь свой мазхаб определенный есть, и отсюда были недоразумения. Надо знать народа, надо знать его традиции. Надо знать его традиции. Поэтому я говорю этим уважаемым братьям, таблицам, всегда говорю, очень, я еще раз повторяю, чтобы не поняли, что я считаю себя умным. Нет, они, у них много что есть положительного. Поэтому я говорю, если бы выехали бы вы в Египет, остались бы в Египте, сколько там проблем, сколько там людей позвать нужно кислород. Но зато ты знаешь в своей тарелке, ты знаешь, кого призвать, ты знаешь, у них какие проблемы, у них какие анекдоты даже, это бывает иногда нужно. Я иногда расскажу вам анекдот, смотрю, никто вообще не смеет, что он рассказывает. Потому что, а если этот анекдот я расскажу в Ливане, падает на спину от смеха люди, потому что менталитет другой. Это все нужно знать. Это все нужно знать для того, чтобы я мог этот человек призвать, этого человека. Ислам. Поэтому я хочу подчеркнуть, первый признак мудрого призыва людей к исламу и мудрого использования знаний, это когда ты знаешь прекрасно, кого призываешь, и ты знаешь, к чему его призываешь. То же самое. Один принял ислам сегодня, не сразу на дава вывести его. Минимум нужно давать. Минимум определенный. Поэтому это первый. Второй, когда ты уже знаешь человека, ты должен с ним разговаривать на уровне его менталитета и знаний. Например, я иногда, когда, например, ты разговариваешь с юристом. Альхамдулилля, у нас ислам это объемлющая религия. В ней есть обо всем. Правильно? Есть юрист. Хочу заинтересовать его в ислам. Я не буду ему привести только примеры из медицины. Что вот так-то. Я попытаюсь больше говорить о юридических аспектах религии ислама. Вот тогда он вообще будет чувствовать себя очень свободным. Правильно? А если другой пекер он? Что я буду говорить об астрономии, там, в Коране? Могу говорить, но в общих чертах. Но так и глубоко с ним бесполезно. Третий медик, четвертый. Вот когда ты знаешь, ты должен, поэтому Али ради Аллаха, если я не ошибаюсь, говорит, разговаривайте с людьми на уровне их разума, чтобы не обвинили ни Аллаха, ни пророка лжецами. Есть уровень, есть цельский человек. С ним нужно осторожно говорить. Примеры соответственно нужно привести. И это не говорит о том, что у него будет слабее вера. Нет. Он может на уровне своих знаний. Поэтому Коран, когда говорит, призывает нас размышлять о творениях Аллаха, он это говорит на всех уровнях сразу. Один и тот же аят. Прочитает простой человек, получит знания, получит доказательства. А станет другой специалист, он видит в нем чудеса. Вот, например, аят, который говорит о стадиях развития внутриутробно, о стадиях развития плода внутриутробно. Даже простой человек читает, видит мудрость, что субханаллах, стадина там, он может не понимать суть до конца, потому что не знает. Но зато еще, если один медик возьмет, он удивится больше. Каждый на своем уровне. Поэтому я хочу это подчеркнуть. С людьми нужно разговаривать на уровне их разума. Следующий признак мудрого призыва и мудрой реализации знаний – это подбирать время разговора. Сподвижники пророка сами заметили, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, они сами говорят, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подбирал время для того, чтобы нам кое-что сказать. Подбирает. Вот сейчас нужно? Да, нужно. Говорит. А вам не нужно говорить. Не надо болбить постоянно. Есть время, когда ты чувствуешь, что у него открыто. К тебе сердце. Приходит, он пьяный. А что с ним обсуждать? Потом проснется, как будто даже... Да, где-то что-то вчера, да, говорили. Что разбирать спину? И, например, человек во время гнева. Вот приходит мужчина или, скажем, муж домой. Ну, субханаллах, сердит. Нет, жена хочет сейчас все обговорить. Подожди чуть-чуть. Накорми его. А? Накорми его там. Не надо, есть время для разговора, тем более, если вопрос острый. То же самое, когда мы призываем людей к исламу. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если я не ошибаюсь, но я не помню конкретно хадис, что сердца тоже устают. Сердца тоже устают. Постоянно, постоянно разговор. Давай, это, то, третий. Нет, нельзя. Надо подбирать время. Иначе тоже может не получиться. Поэтому ученые говорят, постарайтесь. Во-первых, не давать советы, когда человек в гневе. Не дайте ему советы. Не разбирайте с ним вопрос. Ждите, пока он стихнет. И постарайтесь не давать человеку совет открыто перед людьми. Это уже не совет. И у нас будет разговор, иншаллах. Специальный разговор, когда что означает я даю совет в пользу моего брата, и что означает я даю совет для того, чтобы люди с помощью моего совета знали о грехах моего брата. Это очень важно. Значит, я не хочу много говорить, я хочу сказать, что нужно подбирать время. Следующий. Нужно подбирать, с чего начинать разговор. Так называемые приоритеты. Приоритет. Что более важно на сегодняшний день о нем говорить? Или конкретно с этим человеком говорить? Человек пришел новый в ислам. Новый он еще. Что самое главное? В первую очередь, что, с чего нужно начинать? Читай намаз 5 раз в день. Вот так. А кому я читаю намаз? Кому намаз читаю? А кто он? Аллаху! А кто это Аллах? Он еще только ничего не знает. Нельзя перешагнуть. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда послал Муаз бин Джабаль в Аль-Ямен, он сказал: «Ты сначала призывай людей к тому, чтобы они уверовали, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха». Это самый главный, первый очередь. Если они это примут, тогда скажи им, что должны 5 раз в день читать намаз. Если они это примут, тогда скажи им, что должны держать уразу в месяц Рамадан. Если они это примут, тогда скажи им, что должны богатые из них выдавать определенную долю своего богатства бедным, закят. Потому что нельзя, не может человек вставать на намаз, когда он не знает, кому он читает намаз. Не может человек подчиняться Аллаху, если он не знает, кто такой Аллах. Не может, просто не может. Не надо винить его. То же самое, это очень простой пример из жизни. Когда указ отдается где-то, первый вопрос возникает: а кто отдал указ? Правильно? Я вам скажу, например, вы работаете на заводе каком-то. Приказ вышел. Такой, такой, такой. Вы скажете: а кто этот приказ не давал? Первый вопрос: кто? Я скажу: уборщица. Ну тогда иди домой. Уборщица еще приказывает. Иди домой тогда. Директор завода. Все смирно. Правильно? Потому что это имеет значение для человека знать, а кто ему указывает? Поэтому, когда у него это готово, когда у него крепко, кто такой Аллах, он знает. Все уже, ему не надо больше объяснить. Аллах сказал это здесь, все понятно. Поэтому нужно сначала приобрести. Первый очередь на самом деле это акида. Но это я не хочу сказать, берите 3 дня на акида, 2 дня на фикха, 3-4 дня на нрав. Это может быть в одном мажлисе получится. У кого как? Это может быть в один день. Один приходит принимать ислам в этот же день. То есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принял ислам. Ла илля Аллаху расулла. Как мне намаз читать? В этот день требует, сам просит. Все, он готов. Но самое главное, эти ступени соблюдать. Эти шаги нужно соблюдать. Поэтому, когда, я не буду читать аяты из сурат Юсуф. Когда Юсуф, алейхи салям, спрашивали в темнице, а два, которые были с ним, о том, они увидели во сне что-то. И спрашивали толкование нашего сна. Какой? Юсуф алейхиссалям не стал им говорить, что за сон. А вы кто? Давайте сначала обсудим веру в Аллаха. Начал им рассказывать веру в Аллаха. А что толковать сон, когда вы еще не верите в Аллаха? Он стал им объяснить. То же самое, например, приходит сегодня один заход, значит, шкуру надо мне. Шкуру, правильно это значит? Шкуру. Саби! Аузу биллахи минаштайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, алхамдулиллахи раббил аалямин, фу-фу-фу-фу, иди домой. Вот вам ишкуру. Что такое? Не верит он, сидит и не верит. Ни в Аллаха, ни в книги, ни в Коран, ничего не знает. Аллах же подчеркнул в Коране: в нем исцеление для верующих. وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. Исцеление для верующих. Нет, как я могу ему помочь, когда он в джиннах не верит? Вообще не в джиннах не верит он. Просто знал, да, там, как среди этих. Да, у него получается, я к нему сходил, все нормально получилось. И пошел с ним. Нет. Поэтому, если вы помните, когда мы говорили о правилах чтение Корана больному, мы сказали, что одно из важных правил – сначала знакомиться с человеком. Он в чем верит? Хотите помочь? Или нет? Поэтому Юсуф, алейхиссалям, сначала им объяснил. Прежде чем им сказать, что за сон, он им сказал: я такой человек. Опять знакомство. Вы можете прочитать, это сура Юсуф, сура номер 12, аят 37 по 40. Сначала он им их знакомил собой. Я кто? Я сын Якуб, я сын Якуба. У меня предки Ибрахим, и так далее. Мы поклонялись только Аллаху, а наш народ поклонялся другим сотоварищам, помимо Аллаха. Мы такие, и дошел, и в конце два слова. Ты, у тебя сон такой, а у тебя сон такой. В конце уже, это между прочим получилось у него. А, да, вспомнил, как будто в конце. Сон хотите знать, да, вот твой, не важно, уже не важно, это. Самое главное, не знали уже. Значит, приоритеты, планы, к чему сначала призывать. Потом, приоритеты в борьбе с грехами. Тоже. Человек, не зря в исламе грехи разделены на великие грехи и малые грехи. Есть такое разделение, о нем говорили очень долго. Это для чего? Для того, чтобы беречь себя в первую очередь от великих грехов. Значит, если к тебе приходит один человек, который совершает великий грех какой-то, ты сначала начинай разговор об этом грехе. Как я всегда говорю, этот они просто услышал от одного хазрата, говорит, если он пьет вино левой рукой, ты не скажи ему, пей правой, ты что, левой пьешь, водку пьет левой рукой. То есть что за безобразие, пьешь левой рукой, да, нет, пей правой, что такое? Не пей алкоголь сначала, надо сказать, а потом хоть извините меня. Если он пьет алкоголь, пусть в сапогах будет пить. Какая разница, алкоголь пьет. Не надо путать. Это бывает иногда. Бывает иногда, к сожалению. И каждый, опять-таки, знание народа. У каждого народа есть свои бытовые грехи. Правильно? У каждого народа. Поэтому Коран, когда рассказывал нам истории пророка, у Лута, его народ, у него был свой грех. Поэтому он был высказан в аятах Лута. Это не означает, что они не были многобожники. Но у них этот грех был выражен у народа Лута. У народа Шуайба был другой грех. Обвешивали они весы. Аллах показал именно этот грех. Это о чем говорит? Это именно нам говорит, что вы, поясните вы, у вашего народа какой более великий грех бытует среди них, из которого вы начинаете дело. Не перешагните. Не идите к менее важному греху, когда у вас есть большой грех. Человек бьет свою мать, нельзя ему говорить, а ты не скажи ей оф. Но он бьет. Оф здесь при чем? Оф, она у нее это будет медовый месяц, когда скажет ей оф. Он же бьет каждый день. Нужно этот приоритет тоже. Это не говоря о том, что, я подчеркиваю, не говоря о том, что мы разрешаем им грехи пока. Если приходит человек, я не говорю ему, ладно, это ты пока делай, тебе разрешено пока, потому что мы заниматься будем другим грехом. Нет, не так тоже. Но просто я обращаю больше внимания на тот грех, который более губит его и является более великим. И тогда вот этот... Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом отношении был очень мудрым. Ну, не нам свидетельствовать о мудрости Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, но был такой случай, например, когда Аль-Каба построен, вообще Аль-Каба построили после разрушения не на тех фундаментах, на которых был Аль-Каба построен во времен Ибрахима, алейхиссалям. И не в таком же виде. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал своей жене однажды, если бы твой народ не новый в исламе, не новый в исламе, я бы разрушил Аль-Каба и перестроил на тех же основаниях, на которых был построен во время Ибрахима. Я бы это сделал. Но что удержало Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Что удержало его? Народ новый в исламе. Сказал, Мухаммад начал с Аль-Каба разрушить. Это для них будет большое испытание. И тем более не время этого поступка. Потому что есть более важные. Вокруг Аль-Кааба 370 идолов. Вокруг Аль-Кааба 390 или 370 идолов. А что мы на каких основаниях Аль-Кааба? Это пока не важно. Важно вот эти идолы, чтобы они исчезли от Аль-Кааба. Это более важно, более приоритетно. Я хочу сказать, честно говоря, по этому вопросу можно говорить целую лекцию. Но я хочу подчеркнуть, что это нужно учитывать, уважаемые братья. То же самое со своими, скажем, родителями и так далее. Вы стали мусульманином. Ваш отец еще не в исламе. Еще далек от ислама. Имейте в виду, что он не может сделать то, что вы сегодня, на сегодняшний день сами делаете. Вспомните себя, вы как вошли в дело. Следующий. Это уметь использовать и мягкость, и строгость. Для каждой вещи свое время. Иногда нужно быть очень мягким, иногда нужно быть очень строгим. Ассалям, это умеет очень четко делать. Приходит к нему один человек, парень молодой, в нем все силы есть. Приходит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «О пророк Аллаха, дайте мне разрешение на прелюбодеяние». Заходит вот так в мечеть, без всяких предисловий: «Я хочу разрешение на прелюбодеяние». Подвижники все поднимаются, там шум. Что ты хочешь? Он сам говорит: отходите от него. Подходит он к этому парню и говорит: ты будешь ли доволен, если кто-то это сделает с твоей матерью? Говорит: нет, я не буду. Говорит: тоже люди не будут. Ты будешь ли доволен, если этот поступок кто-то сделает с твоей сестрой? Нет, я не буду. Тоже люди не будут. И перечитал ему несколько родственников. Потом положил руку на грудь этого парня и сказал: «О Аллах, очищай ему сердце и береги его органы». Этот парень говорит: «Я зашел к Мухаммаду, и самый желанный дело для меня это прелюбодеяние. А вышел от него, и самый ненавистный дело для меня это прелюбодеяние». Другой случай. Другой случай. Один кушает левой рукой, Мухаммад Фазан говорит: кушай правой. Он говорит: не могу. Мухаммад Фазан говорит: и пусть и не сможешь никогда. И парализуется его рука. Строго. Вроде тот спросил прелюбодеяние, мягко и поступил с ним. А тот просто не может кушать правой ряками, правой рукой, а ты просил Аллах, чтобы парализовалась ему рука. В чем дело? Дело в том, что первый человек, парень, признает, что разрешение на такое дело может давать только Мухаммад, если можно получить. Он признает, что нужно слушать Мухаммада. Он мне скажет, у него это очень важно. Да, Аллах, чтобы мы имели такой в деле. Поэтому он приходит, просит у него разрешение из-за слабости. Он мягко поступает с ним, потому что главное у него присутствует. Кто даст тебе разрешение? Значит, он знает место Мухаммада. Он бы пошел и сделал, не просив разрешения. Значит, просит Мухаммада разрешение, значит, он признает, что Мухаммад только если можно получить на это дело. А второй, несмотря на то, что он кушает левой рукой, казалось бы, простое дело по сравнению с прелюбодеянием, но он отказался, как передающий хадис говорит, отказался от высокомерия. Он может, но просто как будто: а ты кто? Велишь мне кушать правый и левый. Ты кто? Я не могу, не хочу. Он сказал: дай Аллах, что ты не сможешь. Не смог никогда. Значит, вопрос не в том. Поэтому мы говорим, ученые говорят, что очень важно знать случай, в котором были сказаны слова. Правильно? Здесь, если бы мы не знали случай, что он ответил, если передающий хадис не сказал, не добавил, что он это сказал из-за высокомерия, мы бы поняли это, конечно. Что за трудность? Зачем строгость такая в данном случае? Поэтому всегда говорим, нужно знать случай, в котором было сказано. Я могу одному сказать молчи, и второму сказать молчи, но в зависимости от случая, первый поймет, что это по-дружески я ему говорю, а второй получает, что это я оскорбляю. А я одно слово сказал, молчи. Поэтому я хочу сказать, не надо всегда быть строгим, но и не надо всегда быть мягким. Это здесь уже мудрость говорит нам о том, когда быть строгим и когда быть мягким. Следующий. Нужно, это только я назову, мы об этом говорим. Мудрости, из признаков мудрости, это уметь использовать надежду и страх у людей. Мы об этом говорили. Помните, в прошлый раз весь разговор был об этом. Не надо всегда страшать людей. Некоторые ведут разговор, как будто все, думаешь, да, альхамдулиллах, что пророки в раю будут. Настолько так все рисует, и что думаешь, наверняка пророки только войдут в рай. Настолько страшно рисует Судний день. А другой рисует Судний день настолько легко, что думаешь, альхамдулиллах, ладно, даже по блату все могут попасть туда. Не надо! Не надо обнадеживать до совершения, до разрешения на грехи, и надо, не надо внушать страх до того, что человек пугается даже читать намаз. Нужно найти равновесие, о котором мы в тот раз говорили. Я помню один раз, когда в Бурнай раньше мы студенты читали, тогда было только арабов в мечети. Вот все оккупировали Бурнай. И мы читали студенты намаз. Джума намаз. Я, другой все. Один раз один брат попросил, чтобы он читал проповедь, серию о мучениях в аду. О мучениях в аду. И как раз к нам приходили ребята, которые здесь испортились и стали приближаться. Ну я думал, один раз, два раза прочитает, и все, ну, что, сколько можно говорить о наказаниях в аду. Первый раз. Второй раз, третий раз. Потом один звонит из тех, кто хочет приблизиться. Он говорит, команда, ну пожалуйста, ну, хоть один раз скажите нам, что в раю будет. А то три раза, а еще четвертый ожидается. Вообще, я думаю, мне приходить ли нет в бурную на этот джума. А что мне? Четыре раза ад, каждый раз ад. А где раз? Рай есть вообще-то, да? Есть же раз. Я тогда подошел к нашему брату, говорю, извините, ну, вот так просто трудно. Но он понятливо воспринял. На самом деле, что? Не надо то. Поэтому здесь есть равновесие. Следующий знак мудрости и признак мудрости, это когда ты умеешь больше облегчить людей религию и не затруднять ее. Хан Фуасалам сказал, обрадуйте и не пугайте, облегчайте и не затрудняйте. Это от тебя зависит. То же самое, что продавец. Знаете, мы когда, ну будем грубо так говорить, мы как будто, когда мы предлагаем, как будто продаем товар. Вот если продавец, он так ведет себя, что думаешь, не дай Аллах связаться с ним. Хотя он продает очень хорошее яблоко. Ну потом ты подойдешь, ладно. Нет, я не люблю яблоко, вообще не люблю, пошел. Я думал. А другой, даже если ты не любишь яблоко, насколько он рисует эти яблоки, насколько он красочно, красиво зовет покупать и говорит, ладно, зайду, подарю я этот килограмм кому-то. Сам кушать не буду, но подарю. Потому что он рисует тебе. То же самое ислам. Вот то же самое намаз. Я хочу призвать к намазу. Я могу призвать к намазу так, чтобы людей только пугать, что ты должен это делать, тот делать намаз. Если это не будет, если сосредоточиться не будешь, никакого салаба не будет. Вообще никакого салаба. Потом сидит люди и думает, значит не надо все. А другой рисует намаз по-другому. Этот намаз это отдых, намаз это связь с Аллахом. Когда ты читаешь намаз 5 раз в день, ты отходишь, чуть-чуть отдохнешь от суеты своей повседневной жизни. Уединишься с Аллахом, поднимаешь руки, Аллаху Акбар, начинает Аль-Фатиха. Аль-Фатиха это своего рода диалог с Аллахом, ты общаешься с Аллахом. Аллах тебе отвечает, ты говоришь, Альхамдулилля Раббил Аламин, Аллах говорит, мой Раб хвалил меня. Ты говоришь, Ар-Рахман Ар-Рахим, Аллах Субхану Та'аля говорит, мой Раб... превознес меня, ты говоришь, Малик Яумаддин. Объясняешь намаз так, что человек уже думает, зачем мне быть, но, даже начинает каяться, что он еще не читает намаз. Потому что ты показал намаз как следует. Понятно? Вот это умение облегчить дело. Да, на самом деле намаз нелегко для начинающего читать 5 раз в день намаз. Но много зависит от того, как ты нарисуешь ему, что такое намаз, представление о намазе. От тебя зависит. То же самое относительно запретов. Относительно запретов. Для того, чтобы люди перенесли этот запрещение, тем более, если он уже живет, ему уже 50 лет, он всю жизнь этот грех совершает. А как его оттолкнут от этого греха? Ответ такой. Во-первых, нужно... И это порой всегда бывает в основном. Причину запрета бывает. Ну, до этого, конечно, если ты сумеешь опять-таки говорить о том, кто запрещает, это Аллах, а кто такой Аллах, если это он поймет, это уже намного легче. Но все-таки причина запрета, суть запрета и еще альтернатива. Это запрещено, это разрешено. Аллах запретил процент, но разрешил торговлю. И не установлено в торговле, не установлено, хотя есть определенные разногласия, не установлена прибыль какая, по договоренности с партнером. Не установлено. Но процент запрещен. Торгуй, пожалуйста, торгуй, прибыль хоть сколько хочешь. Алкоголь запрещен, но... Кроме алкоголя, все напитки, все соки, все, что хочешь пить. Альтернатива. Свинина запрещена. Ну, пожалуйста, говядина там, баранина, все, что хочешь. Альтернативу нужно найти. Вот это запрещено. Ходить, например, скажем, на такой спектакль. Смотреть такой сериал. Давай альтернативу. Уже есть она. И дай Аллах дойдет до нашего общества в России. Хамда сегодня есть ассамблеи мусульман, которые на свадьбах поют, которые в любом празднике песни нормальные, с нормальной музыкой, с нормальными словами и так далее. Альтернатива. Поэтому сейчас, например, нет проблем отмечать на таком, на высшем даже уровне, чем те, которые ходят там в дискотеках и так далее, отмечать мусульманскую свадьбу. Ни намного, ни меньше будет веселее и так далее. Есть альтернатива. И Аллах разрешил эту альтернативу. Вот тогда, вот это и есть умение облегчить людей, людям религию. Вот так мы облегчаем. Молодежь, что нужно? Спорт. А что запретил спорт? Кто запретил спорт? Кто запретил там футбол? Альхамдулилля, недавно было соревнование между мечетями по футболу. Альхамдулилля, это очень большой плюс. Каждая мечеть стремилась, например, некоторые мечети именно привлечь прихожан из еще не в исламе. Чтобы, давайте, вот, по футболу, по баскетболу. А кто запрещает? Где говорится в Коране, это запрещено? Наоборот, молодежь это хочет. Я уверен, что даже родителям будет спокойно подумать. Да, родители отпускают своих детей на дискотеках, чтобы они были, чтобы они веселились, некоторые. Но я уверен, если этот родитель волнуется за детьми, он неспокоен. Потому что знает, что в дискотеках творится. Знает, что там могут подраться. Знает, там, что могут выйти там пьяными. Знает, что там могут подсунуть ему наркотики. Могут ему предложить наркотики. Он сидит, если родитель интересуется судьбой своих детей, он не спокоен. А когда я предлагаю ему вечер, я не говорю, мусульманская дискотека, я предлагаю альтернативу. Альтернатива это не означает то же самое. Вот если думают, альтернатива это то же самое. Скоро я не знаю, какая это альтернатива для других грехов, как мы найдем. Нет. Альтернатива это заниматься человека другим делом. Вот это альтернатива уже. Альтернатива дискотеки может быть, хотя при всем уважении я не сравниваю, может быть Коран окажется для этого человека. Если он заинтересуется Кораном настолько, для него альтернатива Коран не обязательно наподобие. Но нужно заниматься человека, занимать его время тем, что мы видим, что к чему он тянется. Это тогда религия становится легкой. Облегчайте и не затрудняйте. Следующий момент это когда мы показываем хороший пример. Не только говорим, но показываем. Это мудрость говорит о мудрости. Когда ты призываешь и показываешь, люди видят. Вот многие сегодня, к сожалению, отталкиваются от ислама не из-за самой религии, а из-за, к сожалению, поступков самих мусульман. И многие сейчас, и они, например, ступени правы, как задавать вопрос, а почему мусульмане в Ираке убивают друг друга? Почему мусульмане в Палестине убивают друг друга? Почему в Ливане убивают друг друга? Почему? Там, тут, где? Поэтому пример это очень важно. Пример, чтобы люди видели перед собой живой пример. Это мы. Поэтому, например, я хочу сказать, когда мы говорили о семье, семья на сегодняшний день это очень большой пример для призыва людей к исламу. Если мы будем свою семью содержать как положено. У людей много, много что относительно отношения мужа и жены в исламе. Много что неправильно. Мужья бьют, это третий, четвертый. Нужно показать им. Поэтому однажды говорит один в Америке. Один раз ходил на работу, одна спрашивает у него. Говорит, у вас жена работает? Говорит, нет, не работает. А что делает? Говорит, вот она дома ухаживает, утром просыпается, провожает меня, провожает детей в школу, потом отдыхает чуть-чуть, потом занимается домашними делами, готовится к моей встрече, чтобы я вернулся, обед был готов. Вот так она живет. Она замучена была, эта женщина. Говорит, вы берете меня вторую жену? Вторую жену, вы меня берете, возьмете? Надо показать им. На самом деле мусульманская семья как живет. Это уже большой призыв. Многие, некоторые принимали ислам именно от того, что они знакомились близко и, аль-хамдулилля, им удачно получилось, что они знакомились с хорошей мусульманской семьей, где супруг и супруга и дети живут по исламу. Это было толчком принятия ислама. Поэтому одна из просьб рабов милосердного в сурат Аль-Фуркан, и они говорят, обращаются к Аллаху, «О Аллах, и сделай нас, дай нам от наших жен услады очей, и сделай нас образцом для богобоязненных». Образцом, мы хотим быть образцом для людей. «Сделай нас образцом для богобоязненных». Чтобы человек смотрел на мою семью, и интерес у него возникал к исламу из-за моей семьи, а не наоборот. Это практический пример. Следующий – это отходить больше всего от грубости. Строгость – это не грубость. Мы говорили, там есть равновесие. Иногда надо быть строгим, иногда надо быть мягким. Но строгость – это не грубость. Ты можешь быть очень строгим, но не грубым. Есть, например, отец, который очень строгий со своими детьми. Но он их не бьет. Я помню, например, мой отец, ему было достаточно просто поднимать глаза. Например, мать мне говорит, сходи, я не хожу. Хотя мать меня бьет. Но я не слушаю, я признаюсь вам. Дед. Сходи, это же не... Я сижу, играю, да... Потом, в конечном итоге, мать говорит отцу, скажи ему, пожалуйста. Он ничего не скажет. Просто на меня смотрит. Так. И потом на дверь смотрит. Значит, нужно вот туда. Да все. Все, прекрати, пошел. Ни разу не бил меня. Я не рекламирую. Я хочу сказать, строгость это не означает грубость. Ты можешь быть очень строгим, но не грубым. Поэтому мы говорим, грубость это совершенно другая вещь, чем то, которая не должна присутствовать в нашем призыве людей к исламу. Аллах Субхану сказал самому пророку, по милосердию от Аллаха, ты смягчился к ним, а если бы ты был грубым, жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Не думай, что из-за того, что ты пророк, все равно отношения. Был бы ты грубым со своими сподвижниками, они бы так тебя не любили, не подошли даже. Там Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был известным своей мягкостью. Известным своей мягкостью. Но он тоже строгим был. Поэтому, когда тот бедуин мочился в мечети, все хотели его бить. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, оставляйте, да пусть докончит. Не надо, а то вредно будет ему. Когда завершил, намочился, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел, просил воду, налил воду на мочу и сказал этому бедуину, это мечеть, здесь непристойно такие дела делать. Мы здесь молимся Аллаху. Вот и все. Бедуин говорит, о Аллах, будь милосердным ко мне и к Мухаммаду и ни к кому больше. Он сказал, ты суживаешь широкий. Уже это тоже не надо. Мы об этом говорим, суживаешь широкий, милость Аллаха намного шире. Один идет к халифа, несправедливый, и начинает его ругать, грубо ему советы дает. Вот так, ты такой, и так далее. Халифа потом говорит ему, ты слушай, Аллах послал того, который лучше, чем тебя, к тому, который хуже, чем я. Аллах послал Муса к Фирауну. Муса лучше тебя. А Фараон хуже меня. И все равно Аллах сказал Мусе, скажи Фараону слово мягкое. Ты что грубишь? И тот застеснялся. На самом деле, я хочу еще раз подчеркнуть, грубость это не означает, что ты строг. И строгий это не означает, что ты должен использовать грубость для своей строгости. Нужно быть мягким. Поэтому есть такое недавно... Один ученый рассказывал, один читает намаз. Он сидит и около него, ну, намаз. Потом после намаза он привык говорить соседу «Такаббал Аллах». «Такаббал, пусть Аллах примет от вас». Но это некоторые братья мусульмане имеют, считают, что это беда, что это новшество, потому что Мухаммад это не сделал. Не говорит «Такаббал Аллах». И тот закончил намаз. Аллах говорит брату сидящему, «Такаббал Аллах» и тянет руку. А тот берет руку и кидает. Это новшество! Кидает ему руку. Тот говорит, а что, безобразие это сунна, что ли? Мне непонятно. Главное, это новшество. А безобразие это сунна? Как один преподаватель зашел в класс и видит, в классе прямо студент, ученик сиваком пользуется в классе. Он говорит, ты убери сивак. Он говорит, это сунна. Он говорит, ну тоже после туалета очищаться сунна. Тоже, ты же не будешь здесь в классе. Значит, нужно отходить от грубости. И я хочу здесь сказать, ближе к завершению, тем более между молодыми и пожилыми. Вот это, к сожалению, у нас беда в мечетях. Пожилые люди и молодые парни. Всегда так. Как кошка, ну так нельзя сказать. Я не хочу это сказать. Ну, как враги. Нет, это нельзя. Пожилые люди должны понимать,
Что это молодой, что у него есть та энергия, что он новый в исламе. Ладно, ислам зашел без тюбетейки. А что, что тебе мешает, если он около тебя стоял и читал намаз без тюбетейки? Что, нарушится намаз? Но если считаешь, что это очень нужно, то скажи, хорошо, мягко, то давай, сынок, одевай тюбетейку, например. И тот же самый молодой заходит, видит, например, старики что-то делают, привыкли и так далее, которые не считаются харамом, ни грехом и так далее. Не надо сразу объявить войну в мечети. Надо быть, не надо быть грубым. И как Аль-Хасан и Аль-Хусайн, когда увидели одного старика, берет Сахарат неграмотно, они были еще мальчиками. А как его учить, брат Сахарат? Они сказали, давай, Аль-Хасан и Аль-Хусайн подошли, сказали, дядя, мы спорили, кто из нас лучше берет Сахарат. Мы не можем выяснить. Посмотрите на нас. Скажите, кто лучше? И перед ним Аль-Хасан берет Сахарат, потом Аль-Хусайн берет Сахарат. Старик говорит, вы оба лучше меня берете. Так они его научили. Здесь цель это показать истину, а не доказать грамотность свою. Поэтому я хочу это сказать. И в завершение я хочу сказать, из знаков мудрости это опять-таки уметь использоваться этапами реагирования на совершение греха. Вот есть три этапа. О них будем говорить более подробно. Целый, иншаллах, урок у нас в Мухаммад Асан сказал, если один из вас увидел, грех совершается, то пусть удерживает от него сердцем, пусть удерживает от него руками, если не может, то языком, если не может, то сердцем. И нет после этого никакого уровня или ни размера пилинки веры, если даже сердцем не будешь удерживать. Вот как это рационально, когда мне нужно руками, когда мне нужно языком, когда мне нужно сердцем реагировать на совершение греха, но это, иншаллах, отдельный разговор. Я хочу в завершении сказать, уважаемые братья и сестры, стремитесь к тому, чтобы вы получали не только знания, но и мудрость. У кого это дар от Аллаха, оно есть, и пользуйтесь этим даром, не губите его в себя, потому что его можете губить. У кого-то этого дара нет, но его можно приобрести. Можно его приобрести, когда вы просите у Аллаха помощь, когда у вас хорошие намерения, когда вы стремитесь к знаниям и быть близко к мудрым людям. Дай Аллах Субхану Тааля нам быть однажды и знающими, и мудрыми. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк. Аузу биллахи миш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал асри иннал инсана ла фи хуср. Илля аллазина аману ва амилуш салихат. Ва тавасау биль хаққи ва тавасау биссабр.